гостях у Тифло-Инфо. Наши двери открыты.
Всем привет, друзья! В гостях у Тифло-Инфо Кристина Тельпук. Крис, привет тебе!
Привет, Олег, я тоже в гостях. Мне очень приятно.
Вот мы с тобой, знаешь, как официально говорили, принимающая сторона.
И на то спасибо.
Вот, что делает принимающая сторона? Она, там, не знаю, лестницы моет перед приходом почетных гостей, порядок наводит, особенно если эти гости иностранные. Я застал то время, когда в советских школах при приезде иностранных гостей такой порядок наводили, что учащимся деваться некуда было. Ты-то вряд ли такое застала? Или сейчас тоже бывает?
Я застала, когда наводили такой порядок при приезде московских прокуроров.
Это страшнее.
Да, но мы питались лучше, все было более красиво. Так что нас это даже радовало, хоть какое-то разнообразие.
Я помню, к нам в школу приехали японские гости. Я, по-моему, был в классе в третьем, наверное. А на обед давали курицу. И курица была очень вкусная. Я, значит, вот ем эту курицу, беру ее руками, вгрызаюсь в нее. У меня сок по рукам капает. И вот японцы вдруг, откуда ни возьмись, появляются эти японцы с камерой. И один из них говорит по-русски: «Вкусно?» У меня рот забит этой курицей. Я говорю: «Угу». А потом мне говорят: что ж ты наделал? Ты весь Советский Союз опозорил. Как будто у нас слепых школьников не кормят. Я все ожидал, когда же наш сегодняшний гость засмеется. И дождался этого момента. Марек Якубовский, привет тебе.
Привет.
Марек, привет. Ты ведь сам был когда-то в России или в Советском Союзе иностранным гостем. Ты сам из Польши. Ты когда-нибудь замечал вот это особое отношение, что к твоему приезду все должно быть красиво?
Вот знаешь, я помню в свое время, но еще это был Советский Союз, я летел из Питера в Мурманск. Ну, как раз билетов не было. Я хотел сказать, как? Зашел в кассу и говорил, билет хотел, а женщина рассказывает, что билетов уже на этот рейс нету. Да. Я говорю, как? Я из-за границы. А она откуда? Я из Польши. Она говорит: курица не птица, Польша не за граница.
Это вам не японцы, товарищ.
Да, да.
И зато ты сразу выучил вот эту важную русскую пословицу. Марек, давай мы сразу раскроем некоторые карты. Дело в том, что мы сейчас обсуждаем новый цикл эфиров. Эфиры, в которых ты будешь основным ведущим. А мы хотим посмотреть, насколько это слушателям будет интересно, насколько это пойдет. Вот, и эфиры по тифлологии. Мы думаем пока, как это будет называться. Вот, но почему-то вот твое имя ассоциируется именно с тифлологией. Мы сейчас подойдем к тому, кто ты и чему учился и так далее. Но вот если бы тебе дали 30 секунд и спросили: Марек Якубовский, почему ты имеешь авторитет, чтобы говорить о тифлологии? Что бы ты сказал?
Насчет авторитета это сложно сказать. Я уже 40 лет работаю с незрячими. После высшего училища я сказал, что буду везде работать, но никогда в школе для незрячих. Попал в такую школу, и через 3 дня я уже знал, что это мое место. И все, что я целую свою взрослую жизнь делаю, это то, что я интересуюсь всем, что связано с учебой незрячих. Сначала в Польше, потом где-то недалеко, там, в Советском Союзе, в Чехословакии, Deutsche Demokratische Republik, а потом уже дальше, и дальше, и дальше. И я смеюсь, что у меня хорошая работа, потому что у меня всегда пятница и суббота свободные.
В смысле?
Уезжаю в Европу, особенно в места, где интересные вещи, связанные с учебой незрячих. Вот Вот слушай, так.
Я прямо легко вот начинаю такой белой завистью завидовать. Ты представляешь, Крис, вот он работает в школе 4 дня в неделю. А на пятницу, субботу может уехать в Европу для того, чтобы заниматься своим хобби. Вот. Ну, тут, правда, от Польши-то, допустим, до Берлина, от тебя до Берлина, это что, это 3 часа на поезде, больше?
Ну, только руку подать, как в России говорят. Рядышком.
А как?
А есть что смотреть в Берлине, есть что смотреть. Думаю, об этом тоже будем разговаривать. Ой, может, и одной встречи не хватит. Увидим.
А как изучил русский язык? Потому что с русским у тебя... Ну, есть такой легкий акцент. Я, правда, сейчас, наверное, выдам небольшую тайну, потому что Марек волновался, как будет его воспринимать. Вот типа говорю по-русски с акцентом. Давай сразу проверим на наших слушателях. Ну, на нас, на самом деле. Крис, вот тебе нормально русский язык Марека?
Мне практически любой русский язык иностранца нормально. Ну, а когда человек говорит со славянским акцентом, это практически привычно, потому что много было знакомых из Польши в том числе. Ну, у нас ведь были люди в эфире, которые говорили с акцентом по-русски, так что Марк не первый здесь.
Да, да.
Я прошу прощения, на следующий раз я одно пиво с собой возьму, и ударение уже будет нормальное, я думаю.
Тут важно по количеству, да, вот ключевое слово было одно, потому что, да.
Альбо przejdę po prostu na polski język. Może w ten sposób będzie wygodniej. Mogę mówić szybciej, mogę mówić wolniej. To już zależy od tego, jak kto będzie rozumiał.
A wtedy Krzysztina będzie tłumaczyć. Ale Sasza, Jaszyn.
Ja думаю, скорее Sasza. Ja tylko общий смысл понимаю. Ja już tak dawno nie czytała po polsku, lat, наверное, 8. Что я... Сейчас у меня скорее этого нет, чем это есть.
Ну, вернется, вернется.
Олег, я на твой вопрос, откуда я совсем вообще знаю русский язык, так я отвечу на нашей последней встрече, хорошо?
В смысле потому последней?
Что, ну, когда там будет последняя встреча, так я расскажу, откуда у меня, ну, лучше или меньше знакомство.
Ты имеешь в виду следующий, настемпный?
На последний.
А встреч. Как ты узнаешь, что на последнее?
Ну, увидим. Люди заинтересованы не будут, так увидим.
Короче, коллеги, я понял. Как только этот человек начнет рассказывать, откуда он знает русский язык, можно будет готовить заключительный джингл, потому что встреча будет последней. Ясно. Крис, там у нас чат как? Молчит пока, не молчит?
С нами здесь здоровается Тимофей Игнатов, Андрей Орлов пишет «Витаю», нам очень приятно. И Тимофей говорит по поводу акцента Марка, а чего же? Очень приятный акцент, приятный голос, вообще очень приятный человек. Вот так.
Вот мне тоже так кажется.
Вот, и с нами еще здоровается Светлана Горбачева. Доброго вечера из Одессы. Я
привет,
прошу прощения,
Света.
У меня очень плохо с произнесением украинских звуков, поэтому вы, пожалуйста, на меня не сердитесь.
Слушайте, а вы скажите, друзья, потому что меня в свое время исправляли как раз вот за это. Мне говорили, что надо говорить только Одесса, а потом другие люди говорили, что нет, на самом деле правильно Одесса. Уважаемые одесситы, расскажите, пожалуйста, прямо здесь, в эфире, в сообщениях, как же оно
кстати,
правильно.
Кстати, да, Светлана, напишите, пожалуйста, так, чтобы мы понимали, потому что пишется-то Е, но мне кажется, наверное, Э надо произносить, но я не уверена.
А вот расскажите нам, пожалуйста, об этом. А, Марек, что преподаешь 40 лет в школе для слепых? И что это за школа?
Это одна из 10 польских школ, где учатся незрячие дети. Ну, это наша школа, она находится в деревне. Все остальные, кроме варшавской школы в Ласках, это школы в городах. А наша школа в деревне. Она... Вот, ну, конечно, как мне по-другому рассказывать, это самая красивая школа в Польше. Я смеюсь, ну, знаете, она находится в здании, которому где-то около 800 лет. Это старинный монастырь, очень старый монастырь. История этого монастыря очень интересная. Если успеем, так я выйду с ноутбуком, ну, покажу ребятам хотя бы коридоры, потому что я буду рассказывать, ну, на разные темы, связанные с тифлологией, но я тоже хотел бы вам показать обычную школу для незрячих в Польше.
Обычную только в монастыре в старом. А так все нормально, обычная. Ну, просто вот здание.
Не до конца. Не до конца, она обычная, потому что только у нас есть единственный в Европе зал тифлоакустики. Мы учим незрячих правильно слушать. У нас кабинеты ориентировки в пространстве. Без кабинета тифлоакустики совсем бы не работали. Это очень интересная тема. Потом, вот у нас единственный в Польше тифлологический музей. У нас есть еще, кроме многих там, спецкласс, есть тоже, через 2 месяца это уже будет готово, есть лабораториум. Это библиотека запахов. У нас где-то около 6000 разных запахов. И это тоже, обычный класс, сказать можно. Но я с удовольствием вам расскажу, покажу, как это выглядывает, и тоже покажу, что мы там делаем в этом месте. Рядом нашей школы, вокруг, сказать можно, есть огромный парк ориентировки в пространстве, как мы его называем. Это тоже совсем отдельная тема, потому что это место для отдыха, сказать можно. Это тоже место, где мы можем вместе с нашими ребятами учиться ориентировке в пространстве и все вокруг этой темы. Конечно, история места. Это очень интересная тема. Это тоже почти отдельный урок, отдельная лекция. Какая разница? Урок и лекция? Лекция – это по-польски. Понял.
По-русски тоже есть.
Просто урок это в школе, а лекция это в университете, например.
Да. Спасибо.
Еще на уроке учащиеся тоже все-таки говорят, а на лекции студенты обычно слушают. Говорят они на семинаре.
Кстати, не всегда, Олег. Я когда училась, у нас был ряд преподавателей, которые очень любили беседовать со студентами. То есть это не был семинар, а была именно лекция, где они какие-то вопросы могли задать по ходу своей беседы. Так что бывает, что и говорят.
Я думаю, что в нашем случае это все-таки не будет такая полностью лекция в одну сторону, однонаправленная. Это будет скорее лекция в том варианте, о котором говорит сейчас Кристина. Вот, когда у вас, друзья, будет тоже возможность что-то сказать, поговорить. Скажи, пожалуйста, Марок, когда я слышу слово «тифлология», мне становится интересно. А есть немало людей, у которых другие реакции. Например, такая реакция. Я слышу слово «тифлология», и мне кажется, что это что-то старое, пыльное и неактуальное. Когда-то была тифлология, а сейчас у нас инклюзия. Поэтому тифлологии не надо. И есть еще большая группа людей. Это те, кто скажут, что они вообще не знают, что такое тифлология. Никаких реакций на это нет. Может быть, такое скучное слово, какие-то ученые пишут какие-то диссертации. Ты сказал сегодня, и это видно в том, как ты говоришь, что тифлология – это интересно и увлекательно. Как ты ответишь на возражения тех, кто скажет, что это вообще старое? Чем вы занимаетесь? Это 19-20 век. Вы еще вспомните про Валентина Гаюи. Хотя, в общем, очень скоро стоит вспомнить, потому что 13 ноября у него день рождения. Дата со дня рождения. Как, собственно говоря, как нам с вами... Как заинтересовать? Как ты ответишь на возражения тех, кто скажет, тифлология – это неинтересно, скучно, старо и так далее?
к теме инклюзии, так мы, наверное, еще не один раз вернемся. Ну, если кто-то мне скажет, что на что нам тифлология, если есть инклюзия, так я буду, конечно, спориться. Это же тифлология, это учеба, ну, это огромные, очень важные слова. Вместо этого слова можно бы сказать 30 других слов, которые вокруг этой темы будут ходить. Вот ты сказал, Олег, что на что нам знание, что было 150 лет тому назад.
Да, но же все не актуально. Вопросы-то да, другие сегодня.
Давай поспоримся. Или с Кристиной, или с тобой. Вот если я положу перед вами лист бумаги и попрошу, Олег, Кристина, вот это документ, то я вам там отдаю, ну, пусть будет там 5000 польских золотых, ну, надо, чтобы вы подчеркнули, подписали этот документ. Как вы подпишете? Олег, можно вопрос?
Ну, мне немножко...
Возьмешь ручку и...
Возьму ручку, попрошу, чтобы мне поставили руку... Туда, где надо подписать. Причем мне важно, чтобы человек, который... Если там линия, да, мне важно, чтобы человек, который поставит руку, поставил его так, чтобы мне было... Я начинаю писать сверху вниз. Если мне ставят руку просто на линию, а не чуть-чуть выше, я начинаю подписывать неправильно. Поэтому я говорю, ну, вот поставьте мне руку, помогите. Но чуть выше линии, и все, какая же тут тифлология.
Сверху вниз? А как, кстати, правильно, мне интересно, потому что
я не знаю.
Начинаю снизу вверх писать. Марк, как правильно?
Ну, правильно надо написать так, как ведящий пишет, на одной линии. Ну что? Почему ничего не говорите? Это можно. 150 лет тому назад был человек, который придумал, как это сделать.
То есть до этого не знали?
А почему вы не знали? А почему мало кто знал? А потому, что обычные учителя в инклюзивных школах, они совсем не в курсе дела, совсем не знают. Ну, многие учителя в школах, где, ну, в школах для незрячих, так скажем, они тоже об этом не знают. А почему? А потому что вот тифлопедагоги, то так скажу, они получают документ после университета, что он тифлопедагог. Ну, у него очень маленькие знания. Он очень мало читал, очень мало интересовался историей учебы незрячих. Вот много тем таких, что ребята разговаривают со мной, ну, слава Богу, то вот Льюис Брайль, брайлевский шрифт, он самый-самый. Я не знаю, что раньше было. Мало кто знает, что до шрифта Брайля столько разных шрифтов было, разных идей, как писать, как читать. И вот что это тифлология? Тифлология – это тоже как пользоваться историческими... книгами, историческим знанием, и как внедрять это, чтобы работать современным незрячим ребенком. И очень много интересных тем. Я просто до утра могу рассказывать, что инклюзия – это одно, а нормальная учеба, на которую мы смотрим, на эту учебу надо смотреть через это, что сделали наши отцы, наши деды. Вот во многих школах в Польше идеи, какие-то книжки, какие статьи, как я буду учить рисовать незрячего ребенка. А почему открываем двери, которые уже 220 лет тому назад открыты? Вот книг в библиотеках очень много, надо прочитать. Или на русском, или на немецком, или на французском языках. Потому что все уже было. А история тифлопедагогики – это история людей. Я разговаривал с Кристиной, что я еще ездил в нынешний Петербург, я еще ездил в Ленинград. Там есть знаменитая библиотека.
О, да.
Да. И вот сказать можно, там есть, там было все, и, по-моему, до сих пор там есть все. Просто хочу книжки на немецком языке. Давай, есть зал с книжками на немецком языке. Хочу на русском? Ну, конечно, есть на русском. А подруга спрашивает, Марек, у нас тоже есть комната с книжками на польском языке. Все в теме тифлопедагогики, тифлологии. И вот поэтому я говорил, все уже было, но только мы об этом забываем.
Ну, кстати, в Москве ведь тоже в библиотеке очень хороший тифлоотдел, вот, и там книги на самых разных языках, то есть как раз тифлологи вот эту информацию собирают. Проблема, как мне кажется, возникает дальше. Проблема возникает с популяризацией информации. То есть она есть, но она где-то в библиотеке. А потом приходит большое количество новых людей, которые не в теме, которые начинают, например, заниматься инклюзией. И, как ты правильно отметил, они пытаются решать проблемы, которые до них уже много раз решались. И более того, им бы вот из этих решений можно кое-что позаимствовать. А вместо этого вот мы снова и снова изобретаем велосипед. То есть вот в этом плане, наверное, да, оно имеет смысл.
Согласен.
А ты говорил про музей в школе. Музей – дело большое. И музей – это ведь не только собирание экспонатов. Это еще и научная работа, исследовательская работа. Это еще и какая-то лекционная, просветительская работа. Вот зачем музей тифлологии в школе? И, ну, просто чтобы, скажем так, разогреть наш аппетит, что есть среди экспонатов этого музея? Что там можно увидеть, пощупать, потрогать? А может быть, ничего нельзя пощупать, потому что это же музей, ты его пощупаешь, оно развалится. Я ж не знаю.
Вот нет. Мой музей, он всегда открыт.
Так, твой. То есть ты все-таки основатель этого музея. Это не просто какое-то...
Вот знаешь, я можно сказать, что основатель, но этого музея бы не было, если бы не в мире не начали, если в школы не начали бы попадать первые компьютеры. Потому что многие школы в Европе решили, что, ну, теперь у нас уже компьютеры, так эти старые карты, эти... Ну, никто не знает, что это, какие там с веревки что-то сделано. Выброси. Вот да. В это время эти школы попадал Марек Якубовский. Вот, и просто сказать можно воровал. Ну, я смеюсь, я не воровал. Я просто всегда просил. И поэтому у нас... В музее больше, чем 200 старинных карт разного производства, больше 200 типов старинных карт.
Старинных что, это значит что? Это...
Ну, картам 150, 200, 240 лет.
Смотрите, значит, вот я правильно услышал? Есть карты, которые делались для слепых 200 лет назад?
Конечно. Только приезжай во Винска, увидишь. Мало этого, что увидишь. Я тебя в руки дам, потому что у меня в музее шкафов много. Все шкафы стеклянные. Ну, в них ключей нет. Кто хочет, может вынимать то, что для него интересно. А самые важные – это не музеи. Самые важные – это депозитории музея. Я
а
не знаю,
что? Есть... Типа запасника есть, такого?
Не до конца. Вот если у меня экспонатов где-то около 6 тысяч или больше, а у меня только 82 квадратных метра, это мало. Поэтому мы экспозицию несколько раз в год меняем, ну, чтобы для людей, которые приезжают, здесь было интересно. Вот я не знаю, есть с нами Элишка Хлюши,
она обычно слушает, в чате смотрит записи.
Нет.
Но она всегда реагирует. Так что Илишка, да. Можно прямо привет передавать хоть сейчас. Она смотрит, да, практически все эфиры.
Почему я спрашиваю? Потому что вот слово «депозиторий» – это очень давно-давно. Вот я научился от Элишки, потому что я не один раз был у нее в техническом музее в Брне, и третий или четвертый раз Элишка говорит: «Ну, Марек, я вижу, что ты, ну, заинтересован серьезно. Так мы пойдем в депозиторий. Там просто сокровища, там вещи, которые никто не знает, к чему они были, кому были нужны. Ну, видно, что это для незрячих». И вот эти разговоры и с Элишкой, и с «Пусть ему земля пухом будет», с доктором Смыкалом. Вот это было самое-самое важное то, что сделало, что я так серьезно заинтересовался тифологией.
Марк, а вы можете привести пример какой-нибудь вещи из вашего музея, которая видно, что для незрячих, но вы не знаете, для чего она была нужна?
Все, что у меня есть, я уже знаю, к чему. Ну, я говорю о депозиториях Элишки, Хлюши, ну, еще 30-35 лет тому назад. Попробую рассказать. Вот доктор Смыкал положил передо мной доску с зеленым материалом. А на этой доске формат А4, на этой доске были из веревки, из металла, сделаны какие-то фигуры. Но это не треугольники, это не квадраты. Ну, просто какие там типа цветы. И вот доктор Смыкал, знаменитый тифлопедагог, говорит: «Марек, если ты скажешь мне, что это, так ты собирай половину моих экспонатов». Ну, я говорю: «Ну, если он так говорит, так я, конечно, не отвечу». И правда, я не знал. А он говорит: «Марек, вот это рисунки, это тифлографики. Ну, это рисунки движения палочки дирижера».
Дирижера.
Дирижера, да.
Так, незрячих учили музыке, и надо было показать, как двигается, да, дирижерская палочка.
Вот доктор Смыкал мне говорит: «Марек, я ж незрячий, я дирижер».
Тот самый доктор Смыкал, который начал музыкальное образование, вот эта вот школа, музыкальное, как это, училище для слепых в Чехии? Или я что-то путаю?
Да. Да, и вот он говорит: «Марек, мы сегодня вечером пойдем на концерт, но я рядом тебе сидеть не буду. Ты увидишь меня там, за пультом дирижера, незрячего человека. И если бы не эти рисунки из металловой веревки, так я просто бы не знал, как этой палочкой работать». Ну, это такой один из примеров, допустим.
То есть на планшете это рисунки из проволоки, я правильно понял?
Да, с проволоки, да.
Хорошо.
Да. Правильно. И вот то, что у меня в музее есть, ну, я, конечно, знаю. Ну, давайте подойдем с то же самое с ноутбуком, чтобы слушатели видели. Вот передо мной доска. Я не знаю, видно или не видно.
Да, я вывел сейчас на весь экран.
Да, вот эта доска. Ну, конечно, это линялка из металла. Есть и грифель. Вот такой своеобразный. Ну, таких досок сказать можно много. Ну, она интересная поэтому, что это единственный экземпляр с 500 экземпляров, которые сделали в Швейцарии. Эта доска, она ценна том, что задняя страница, она не из металла, а из кожи, с обычной кожи. Вот знаете, как отлично, как приятно писать брайлевским шрифтом на этой доске. Вот в музее у нас каждый может посмотреть, попробовать пописать. Просто совсем другое ощущение, чем писать на обычной доске из металла. Подойдем дальше.
А такие, сейчас, а такие приборы делать перестали, да? То есть это делалось тогда, а потом, значит, очень дорого.
Да, вот самых досок у меня где-то около 200 разных штук. Эта доска, эту доску, тип этой доски разработали, как еще жил Брайль. Ну, правда, он на нее сам не писал, но все равно в это время. Конечно, техника, как делать эти доски, была сложная, и поэтому их так мало сделали. Вот следующий экземпляр, то, что, чем можно похвастаться, не знаю, видно, не видно. Вот это, печатная машина Клайна, сказать можно. Она старая, ее 220 лет. И всегда у меня, у детей, которые здесь приходят, тоже и у студентов, всегда вопрос, а почему здесь нет польских букв? Я говорю, 200 лет тому Польша была, больше не было. Поэтому и польских
букв. Историю знать надо, да.
Ну, надо. И вот таких разных примеров в музее очень много. Ну, надо как-то подумать, как. Я думаю, что удобнее будет, если я буду показывать на следующих лекциях, буду показывать на качественных фотографиях и, конечно, делать аудиоописание. Потому
да,
что
на фотографиях будет, мне кажется, более наглядно для людей, кто может видеть.
Слушай, но это получается, что, во-первых, это может быть вдохновением для современных разработчиков, то есть люди, которые сейчас делают тифлотехнику, могут обратиться за идеями к истории, посмотреть, что уже было. А во-вторых, это и для детей тоже полезно, то есть понимать вообще, чтобы понимать, откуда они, и что было до, не знаю, до компьютеров, до современных даже пишущих машинок, хотя пишущие машинки это совсем уже не современно, но то есть это и школьникам тоже важно, это и разработчикам тоже важно.
Да, конечно. Вот к нам теперь после начала войны приехали дети из Украины. Не только в нашу школу. Во всех школах в Польше есть дети из школ в Украине. И вот наши польские дети уже не пишут на досках.
На приборах.
На приборах, да. Не пишут, потому что у каждого есть то же самое. У каждого есть или ноутбук, лаптоп, или, ну, хотя бы обычная брайлевская машинка, там пихта или, ну, другие. Не имеет значения. И вот наши смотрели, как отлично ребята из Украины пишут на приборах. А наши уже пожилые еще помнят, ну, молодые совсем не знают, что так можно. Правда? Ну,
я что... еще помню, как писать на приборе. Крис, а ты?
Я писала только на нем, я не умею пользоваться машинкой. Я ее видела один раз в жизни.
Вот такие разные поколения.
Да.
А мне знакомы...
Ну, не столько даже поколения, сколько все же зависит от того, какая школа, будь у меня школа в Москве или в Петербурге, то, наверное, я бы тоже писала на машинке.
А мне мой знакомый подарил прибор, который был сделан в конце 50-х годов прошлого века в Вене, австрийский прибор. И я просто наслаждаюсь качеством Брайля. Вот, наверное, мы немножко сейчас... Я, может быть, немножко рассуждаю как эстет, но есть такая штука, как качественная, приятная брайлевская точка.
Mm-hmm.
Вот многие вообще не поймут, о чем это. Да? Но точка, которую приятно читать. Вот тот венский прибор дает точку, которую приятно читать.
Это такой белый, да, гладкий?
Да, он, я не помню, белый он или нет, но гладкий. Но гладкий. И
ребята, приедете в Польшу, попробуете писать на этом приборе из кожи, так ты, Олег, увидишь, что это приятность.
А нам там пишут здесь, что это очень непрактично.
Да,
нам
да,
слушатели пишут, что это непрактично.
Считает, что это непрактично, прибор из кожи. Что скажете, Марк?
Что непрактичный?
Да.
Ну, этот прибор, который у меня, я знаю насчет его истории, что два поколения незрячих работали, а он почти как бы из производства вышел. Почти как новый.
Ух ты, вот то есть кожа не изнашивается, потому что это кожа.
Может, поэтому просто. Ну, это очень-очень... и тихонько можно писать, никому не мешая. Никакого стука нету. Просто, мне очень нравится. И до сих пор пахнет кожей. Правда, это ого, толстый кусок кожи, но очень интересный.
Круто.
Супер просто. Правда, столько интересного.
Я тут хочу еще одну вещь спросить, потому что мы разговаривали по телефону. Я понимаю, что об этом будет подробно в твоих эфирах, Марек, но все-таки ты меня просто поразил, когда рассказал о книге, и это еще один аспект, это исследовательский аспект, что писали о слепых людях, о незрячих людях. Так вот, ты меня поразил, когда рассказал о книге, которую писали про телесные наказания для слепых детей.
Да, у меня есть эта книга. Там конкретная инструкция, допустим, как, если Кристина будет невежливая, там нехорошо будет учиться, как ее надо бить, чтобы она началась учить.
Подожди, девушек?
Не, ну просто, если бы ты был невежливый, то же самое.
Нет, я понимаю, но меня-то можно, а Кристину-то нет. Она же девушка.
В то время всем было можно.
Может, теперь на этом гнилом западе не можно. Но в свое время это было нормально.
А где эту книжку? Какие звери такое писали? В какой стране это было? Это где-нибудь на Востоке совсем? Или это где было-то?
Нет, это не был. Это никакой Восток. Это, чтобы не сказать, теперь это Польша. Город Вроцлав. В свое время это город Бреслау. Это Германия. И вот директором этой школы был Август Кни. Между прочим, единственный незрячий директор перед Первой мировой войной школы для незрячих.
А интересно, его убили, когда он плохо учился?
Он учился в берлинской школе в Штиглиц. Наверное, его там били. Потому что в это время везде били. Ну, книжка очень хорошая, она не толстая. Сложно читать, потому что она вот готическими немецкими буквами. Ну, там конкретно написано, как надо работать с незрячим ребенком, как надо, чего надо его учить, как он должен молиться и, конечно, как его бить. Конклюзия директора школы для незрячих в Бреслау есть такая, что дети незрячие надо бить так само, как бьем зрячие дети. И все.
Так это тоже равноправие, товарищи.
Ну, было. Вот эту книжку тоже можно взять в руки.
Так подожди, а у него были все-таки оппоненты? То есть люди, которые считали, что незрячих детей телесно наказывать нельзя?
Был знаменитый еще в царские времена знаменитый офтальмолог российский, Скребицкий. Они встретились. Да. И вот в свое время было очень много встреч в Европе людей, которые, или были директорами школ, или занимались незрячими. И вот телесные наказания, они были везде. И Скребицкий тоже пишет, что пишет насчет книги, вот директора школы Blindenstudienanstalt Breslau, книги. Так что везде было скучно.
Скучно. Андрей Орлов нам пишет. Да, пожалуйста.
Ребята, представьте себе, я родился в 1958 году. Вот еще в тот год в Брюсселе был человеческий зоопарк. 64 года тому назад был человеческий зоопарк в Брюсселе, где показывали, ну, за деньги, конечно, не только, ну, не то, что только незрячих, но тоже показывали всех людей, которые, ну, были чуть другие, чем...
60 лет назад.
64 года назад. Вот это была еще норма. Это просто в голове не местится.
А нам пишет Андрей Орлов. Я прочитаю по-русски, потому что я не хочу коверкать украинский язык. Он пишет: у нас в школе такой директор тоже был, но недолго. Хорошо, что недолго.
Ну, слава богу, что недолго.
Да, я знаю, на весьма известной компании, не буду называть компанию, буквально 15 лет назад руководитель отдела был, который сотрудникам объяснял, что ваш обеденный перерыв – это не право, а привилегия. Но он тоже был недолго. Ну вот нашлось достаточно людей, которые с ним не согласились. Он был недолго. Так вот, смотри, то есть получается, что это изменение, которое произошло, да, это отношение, изменение отношения к слепым людям, это не только про технику, это и про то, что в головах у людей.
Да.
То есть это вот, как ты считаешь, просто сейчас странное и во многом страшное время, потому что вдруг возвращаются какие-то вещи, которые, кажется, уже ушли. Я задам очень тяжелый вопрос сейчас. Года три назад мне довелось слышать от одного человека во власти, да, вот просто во власти в России, может быть, 4 года назад, что, ну, современная медицина ведь позволяет установить, когда может появиться ребенок-инвалид, и тогда можно заставить мать сделать аборт, чтобы слепого ребенка не было. Или не только слепого, любого другого. А вот буквально недавно на сайте «Радио Свобода» читал статью о том, как немцы во времена нацистской Германии фильтровали. Да, была целая система, еще технологии, которые будут потом в концлагерях, они использовали для того, чтобы отфильтровывать неполноценных. То есть рассуждения вот этого депутата, они похожи на то, что когда-то уже было. Как ты думаешь, да, может ли быть исследование истории как предостережение? То есть вот этот мрак, этот кошмар уже был. И какие-то вещи, которые приходят сегодня, мы зачастую считаем, история это уже там, давно, да, оно прошло. А вот может это быть предупреждением, что, ребята, смотрите, вот так было, и это может повториться, если мы не будем внимательны. То есть может ли тифлология, исследование тифлологии выполнять вот эту общественную предупреждающую функцию? Учитесь на том, что было раньше.
Значит, конечно, учиться надо на всех примерах, на всем, что происходило. Но я думаю, что я бы очень хотел, Олег, чтобы ты ошибился, чтобы никогда так не было, как было, ну, хотя бы во время Второй мировой. Если можно, вот место, где теперь наша школа, она с 45 года. В этой здании с 18 столетия была, я не люблю этого слова, другого не знаю, была психушка. Это есть другое слово. Место.
Ну, это понятное слово, Крис. Я не знаю, надо искать другое слово.
А если это хорошо?
Именно так... слова такого нет, есть оборот. То есть можно сказать или лечебница для душевнобольных, или психиатрическая лечебница.
Ну и вот где-то около 170 лет в этих зданиях, где теперь школа для незрячих, была вот такая больница. Здесь было где-то около 1300 я в кавычках говорю, неполноценных. Вот сначала немцы для них больницу сделали, а на переломе 39-го и 40-го Вот убили всех. Вот, конечно, они сначала это самое сделали у себя в Германии, в своих городах. И вот в голове не местится, что, потому что немцы считали, что они неполноценные, они негодны жизни. И это, ну, в теме этого, о чем ты, Олег, говоришь, это просто страшно. Вот еще, ну, потом, во время Второй мировой войны, в наших зданиях была школа СС. По этих коридорах, по этих, в наших классах сохранились снимки, ролики сохранились, как коридорах, где теперь наши незрячие дети бегают, ходят отряды немецких солдатов. Мало этого. Вот полгода тому назад приехал вот здание, хороший человек, который искал следов своего дедушки. И он говорит, ну, Марек, знаешь, мой дедушка вот во время Второй мировой был здесь волонтером. Я говорю, как, Ханс?
В смысле?
Каким, в смысле?
Каким волонтером? Да, я тоже.
Ну, солдатам. Мы, люди из Дании, помогали Гитлерову, чтобы с коммунизмом, ну, там, бороться.
Бороться.
И вот мой дедушка здесь учился. Ну, потом попал на Восток, вернулся, ну, без ног. Ну, это тоже интересная тема, потому что в месте, где столько страшного происходило, вот, ну, теперь смех детей, теперь радость, теперь, ну, нормальная учеба, нормальная жизнь. Извините, что я так не по очереди, ну, просто в голову пришло, хотел рассказать.
Нет, это очень интересная история, как мне кажется, и я надеюсь, что вы нам еще очень много таких историй расскажете в своих эфирах.
Это важная история, просто чтобы понимать, как прошлое окрашивает настоящее. Я на самом деле с ужасом думаю, то есть, подожди, а сейчас дети, которые там учатся, они знают, им вот в каком-то возрасте рассказывают, говорят, что здесь было, или лучше не говорить, просто чтобы не травмировать психику ребенка?
Интересный вопрос. Вот я детям историю рассказываю. Рассказываю все, что было. Потому что, ну, конечно же, не маленьким детям там, с первого, второго класса. Но у нас тоже средняя школа. Дети сами приходят. Часто вопросы. А пан Марек, а до Первой мировой школы, Первой мировой войны, так незрячие мальчики и девчонки, они вместе в классах учились. Я говорю, не было школы для детей незрячих. Мы думали, что было. И вот по очереди, вопросы, ответы. Всегда, когда я рассказываю об этом, что произошло с этими людьми, в кавычках, негодными жизни, тишина такая у детей. Потому что, серьезно, и слов не хватает. Как можно? Ну, один мальчик несколько лет тому назад, я до смерти это буду помнить, как он говорит, Марек, а как можно убить в полтора месяца больше, чем 1300 людей? Это невозможно. Возможно.
Да, потому что мы, ну, я не буду говорить за всех, да, у меня в одно время в жизни было такое ощущение, что ну, все это зверство, оно в прошлом осталось, вот просто где-то далеко, а вот оно возвращается, но не в такую, как бы оно по-другому, оно в других одеждах, но вот спасибо, что напоминаешь, просто спасибо,
знаешь,
что напоминаешь.
Извини, Олег,
если можно, и нужно перебивать.
Не могу об этом не сказать. Я, когда поступала на исторический факультет, я была такая романтически настроенная барышня, думала, вот история нужна нам для того, чтобы уроки жизненные извлекать, и так далее. И получив диплом магистра, ну, на самом деле раньше, конечно, но в любом случае, я уже на примерно на середине своего обучения я понимала, что история никому, никого, ничему не учит. К сожалению, я в этом смысле вообще никак не оптимист, и я боюсь, что и дальше не будет учить.
Нам об этом же здесь пишут в чате, да, да. И тоже знание прошлого не освобождает от ответственности. Нам напоминают об этом.
Да.
Вот, но хоть сколько-то, хоть как-то, не знаю, ну, может быть, я тоже слишком романтичен. Марек, ты очень многие тебя знают и в России, и в Украине. Расскажи, пожалуйста, со своей стороны о твоем опыте вот в этих странах. Куда ты приезжал, чему ты, может быть, здесь научился? Было ли для тебя что-то полезное в твоих путешествиях в этих странах? А, возможно, где-то еще. Вот, не знаю, был ты в Прибалтике, вот, были где-то в Азии, в Белоруссии, да.
Давайте пошутим. Можно пошутить?
После того, что ты сказал, можно.
Теперь все можно, мне кажется, уже.
Вот, насчет Беларуси. Есть между нами кто-то из Беларуси?
Вот между нами тремя?
Между нами тремя нет.
Но среди слушателей, откуда же мы знаем? Люди кто-то пишет, но из Беларуси не писали.
Но из Беларуси пока никто не писал. Вот, но, возможно,
знаете,
будут
слушать. Очень-очень давно тому назад, я был в школе на Беларуси. Там до сих пор, по-моему, есть школа для незрячих.
Есть.
Я попал, это время, когда я был молодым учителем, я только что начинал ездить. Но, конечно, всегда удобнее было по странах бывшего Варшавского соединения. Ну, потому что с языком лучше или хуже, но можно было как-то там договориться. И вот попал в школу для незрячих в Шклов. Очень давно. Ну, разницы сказать можно. У нас был, у нас коммунизма не было, но был серьезный социализм. Ну, на Беларуси было то, что было. И вот сидим, я учитель из Польши, подруга, учительница из Беларуси. И болтаем, разговариваем. Ну, где больше беды, в Польше или в Беларуси? Ну, посчитали, что почти та же самая беда, потому что и с едой проблем, никакой техники, контактов со школами на Западе нету. И вот подруга говорит мне: Марек, вот знаешь, у нас в школе было бы совсем страшно. Совсем. Но дело в том, что у нас есть хороший директор совхоза. Он очень помогает нашей школе. Очень. Он и картошку, и морковку, лук, не до конца законно, отбрасывает в школу. Говорит Марек, ничего, уже вечер, он сегодня тоже придет, давай по 100 грамм выпьем, я познакомлю тебя. Как думаете, кого, с кем я познакомился? Коля в школе.
Неужели? Нет, у меня есть предположение, да. Но я его сразу отфильтровываю как единственно невозможное.
Нет.
Александр Григорьевич.
Вау.
Серьезно. Очень хороший человек. Уже не помню, картошку притаскал или морковку в школу. Очень, конечно, я столько раз говорил: Бог мой, если бы мы теперь встречились, он, наверное, не помнит какого там учителя из Польши. Все равно. Пошутить можно. Хотя и не до конца шутка, потому что подруга, правда, и уже нету, рассказывала, что без него было бы сложно. А теперь
наоборот. Да, и опять-таки мы говорим здесь о том, что прошлое, настоящее и так далее. А мы ведь еще в марте рассказывали в этих эфирах, рассказывали настолько, насколько можем, потому что напрямую корреспондента у нас там нет, но нам рассказывали о том, как школа из Харькова должна была эвакуироваться, потому что под обстрелами оказалось здание школы. И никто не различает, это школа слепых или нет. Вот, понимаете, инклюзия. Извините, да? Эта ракета летит, инклюзия. И, то есть мы понимаем, опять, наверное, да, ты не была романтиком, или, по крайней мере, перестала быть романтиком, Крис. Я был романтиком несколько дольше. Я тоже долгое время исходил из того, что жить будет все интереснее, все круче. Правда, кто-то из знакомых мне в связи с этим цитировал Сталина. Ага, жить стало лучше, жить стало веселее.
Жить стало веселее, да.
Вот. Мы договорились, что сегодня эфир у нас будет не больше часа. Но потом, когда мы запустим цикл, а мы еще решим за эфиром, когда, может быть, через неделю, через две начнем, будет и больше. Назови 2-3 темы, которые наши слушатели могут ожидать услышать в этом цикле.
Ну, давайте. Пусть будет тема типа «Как заработали незрячие 150-200 лет тому назад? Кем работали? Очень популярная профессия. И о школе, единственной школе в мире, где учили незрячих этой профессии». Ну, так думаете, о кем будет разговор?
О специалистах по привлечению капитала и финансовой поддержки к благотворительным проектам.
Вот да. Мы можем разговаривать насчет, допустим, как жили дети в интернатах в школу для незрячих 200 лет тому назад. Я отвечу сейчас на твой вопрос. Вот мы пойдем в школу в Москву, пойдем в школу Грота, пойдем в Будапешт, пойдем в Вену, Берлин, в Прагу. Ну, тоже пойдем в некоторые из 11 школ для незрячих, которые еще Мария Федоровна на пространстве бывшей
Российской империи. Это та самая Мария Федоровна, у которой было попечительское общество.
Да, решила сделать. Вот мы пойдем на экскурсию и увидим просто то, что в голове не местится. Мы можем рассказывать о незрячих окопах фронта Второй мировой войны. Серьезная история, страшная история. Все происходило в Питере во время Второй мировой. Вот мы можем разговаривать о тифлографиках. Об этом, вот это отдельная тема, мы можем разговаривать о книжках для незрячих на человеческой коже. Серьезно. Мы можем разговаривать... Да, мы можем разговаривать о первых книгах для незрячих, которые издавали в тиражах в Европе. И вот тем очень много. Мы можем посмотреть на это, как учили незрячих в Штатах географии 200 лет тому назад. И нам всем с нашей части Европы будет стыдно, что мы не учим так, как учителя умели учить 200 лет тому назад. И какие у них были тифломатериалы к этому.
Андрей тебя поддерживает, он пишет: «История школ для незрячих в Европе. У пана Марека это лекции суперские». Вот просто...
Спасибо, Андрюха. Это замдиректора, по-моему, из Харькова, с Харьковской школы. Вот Андрей Орлов?
Да, Андрей Орлов.
Привет, Андрей. Привет от твоих детей, которые, ну, пока у нас учатся, но они все каждый день говорят, что как все окончится, они, конечно, вернутся в школу. А мы детей отдадим.
Вот правильно сделаете. Я просто не буду здесь дальше комментировать. Вот, но это была важная вещь сказана. Кто-то тут тебе, Крис,
Это Дмитро Крупко. Привет, я очень рада, что ты к нам присоединился. Супер.
Так что будем беседовать, будем... Да, напишу ФБ, пишет Андрей. Вот так. А что, кто такая? Сейчас, Валентина Андреевна Лымарь. Это... Понял, это пишут про...
Это, да, про Харьковскую школу.
Про Харьковскую школу. Да, и кто-то скажет, ну как в такое тяжелое время, в такое страшное время делать такие передачи? А в такое время и надо делать такие передачи. Я хочу напомнить, что канал Тифлоинфо, канал международный, он не российский. Хотя мы вещаем на русском языке, но я думаю, будем вещать и на других языках тоже. И такие передачи, такие эфиры мы делать будем. Я очень благодарен Марику за участие. Это правда круто. Крис, что-то еще спросим или отпустим человека?
Я думаю, отпустим, потому что уже час прошел и начался второй. Обещания свои надо выполнять, стараться, по крайней мере. Правда, Олег?
Спасибо. Правда, говорю я несколько обиженно.
Я бы тоже с удовольствием еще поговорила, но я думаю...
Там про рельефную графику не спросили, про карты Польши в 7 или 8 книгах. Ладно, еще спросим.
А я готов отвечать. Спасибо, ребята. Спасибо всем, кому хотелось нашего разговора послушать. И до скорой.
Да, это будут четверги. Пока еще не решили, с какого начнем, но я думаю, сейчас или там в ближайшие дни и решим.
Это
так что новый
сюрприз.
Цикл. Это будет сюрприз от Марка.
Всем пока.
Всем пока.